Но только в границах полагаемых теоретическими способствовать. Историки музыки также могут надеяться на выявление устойчивого порядка, закономерности, как говорит Шпенглер, где каждый случай поможет себе. Даже самый скромный трудник на ней истории может уловить великолепие вселенского логоса, мерцающего в единичных артефактах и событиях. Наибольшую же доблесть проявляют те историки музыки, которым удается усмотреть черты устойчивости порядка в широкомасштабных процессах изменения музыкальной практики и описать эти процессы в общепринятых понятиях. В этом они неизбежно опираются на общечеловеческое представление о логике истории. Огромное разнообразие таких представлений можно свести к нескольким моделям описания целей и общего характера исторического процесса. В мифах, сакральных текстах, научной и художественной литературы мы находим следующие модели. Ну, тут для перечисления, я даю его без подробных описаний, чтобы сказать время. История как циклическое движение, история как направленное к неизвестной цели необратимое бесконечное движение. История как однонаправленное, необратимое, неизменное, но не бесконечное движение от момента рождения до появления к его концу. История как однонаправленное, необратимое, дискретно-стадиальное, то есть качественно изменчивое, конечное движение. История как прогресс, и асимметричный вариант этой модели, история как регресс. И еще один вариант – прогрессивное циклическое движение. Далее, история как многоцелевая закономерная целокупность однонаправленных стадиальных конечных процессов, каждый из которых аналогичен жизни организма. Далее, история как хаотический процесс, где каждое событие имеет свою вероятность. Это все модели представления истории, и избирая ту или иную модель исторического процесса, музыкальный историк принимает и соответствующий понятийный аппарат для постулатов терминологии. Они используют несколько основных рабочих гештальтов, представляя историю как физический процесс, природно-органический процесс, социальный процесс или психологический процесс. Чем яснее историк музыки представляет себе предмет, анализирующий характер подобных социальных средств, тем более они уместны и работоспособны в историческом дискурсе. Однако, по нашим наблюдениям, музыкалисты обыкновенно очень мало внимания уделяют заимствованным из других наук словам и выражениям, а следовательно и содержащимся в них понятиях и методам описания исторического процесса. В последнее время новые надежды во многом напрасны. Историки возлагают на математическое моделирование нелинейных процессов и синергетику. Синергетика как будто схватила Бога за ворот, обнаружив математическую логику самоорганизации неустойчивых систем, принципов автономного движения более сложных форм. Пока не ясно, насколько математические модели синергетики окажутся продуктивными для построения картин всеобщей истории. Однако ряд понятий и положений синергетики, например, понятие о дислокации и метод построения дендрита в развитии, уже завоевали заметное место в арсенале современных средств описания исторического процесса. Эти моделирующие средства вполне пригодны и для исторического музыкознания. Синергетика, в частности, позволяет объяснить причину того, что буквально каждый вдумчивый исследователь современного состояния музыкального искусства и культуры приходит к одному и тому же тревожному выводу о надвигающемся или уже происходящем кризисе. Если не придавать этому понятию обыденного негативного смысла, то кризис – это, по сути, точка бифуркации, то есть такой момент неустойчивого состояния системы, после которого данная система уже не может сохранять прежнее качество. После этой временной точки возможно как минимум два разных линейных или недетерминированных состояния системы. Правда, наблюдаемые историками музыки объекты различны по своему масштабу пространства и культуры, по степени своего влияния на другие объекты, по своей ценности. Поэтому одни кризисы только с точки дефокации, и, соответственно, наблюдения о них важны, а другие несущественны. Определить, что существенно, а что нет, это умение, которое выходит за рамки сугубо логических операций, требует от ученого интуиции, вдохновения, дара исторического прозрения, художественного таланта. Могут ли музыкалисты обойтись без выбора модели логики всемирной истории? Могут ли они не обращать внимания на исходные суждения и понятийный аппарат принятых теоретических гештальтов истории? Практически ухитряются, хотя теоретически не должны. Музыкальный культурный процесс – часть общекультурного процесса. Данный туризм, однако, не должен быть основанием для утверждения о тождественности логических оснований, о когерентности или тем паче о изоморфизме музыкально-исторического процесса и процессов социальных, экономических, научно-технических и прочих. Мы можем лишь предполагать, что все эти траектории движения всей человеческой истории закономерно коррелируют. Такое допущение не лишает музыковеда возможности ставить вопрос о собственной музыкальной истории, о ее имманентной логике. Рассмотрим в качестве примера авторитетную доктрину о логике музыкально-исторического процесса, разработанную Сергеем Скрипковым. Развитие музыки трактуется Скрипковым как однонаправленный стадиальный процесс, подчиненный логике прогрессивного движения. Сами стадии ступени прогресса мыслятся и описываются как стили. Как назвать дела автора? Чем заметим, что обсуждаемые Скрипковым концерты лучше называть интонационными типами. Теоретически описание каждого интонационных типа в отдельности корректно и убедительно. Однако их последовательность и взаимосвязь во временном виду недостаточно обоснована. Напомню характеристики стилевых эпох скрипковской модели исторического процесса. Один. Первое. Эпоха остинатного принципа музыкальной драматургии от происхождения музыки до XII века. Два. Эпоха переменности как принципа музыкальной драматургии от XII века до XVI включительно. Три. Эпоха синтеза остинатности и переменности от централизующего единства от стиля барокко до собственно классического стиля. Четыре. Эпоха дифференциации классического принципа централизованного единства XIX век стиль романтизма. И наконец пять. Эпоха нового синтеза множественных граней принципа централизующего единства, начиная с рубежа 19-20 веков, время интернационального единства стиля. В построении этой модели Скрипков проявил огромную эрудицию и гибкость к аргументации, но не избежал произвольных допущений. Критически настроенному читателю трудно отвлекаться от каверных вопросов, например, таких. В чем причина каждого следующего шага и всех шагов ступени в представленном пути? Могли бы эти ступени поменяться местами? Может ли быть ступень пропущена или в этой последовательности шагов выявлены глубокие детерминирующие причины? Если основа всей логики развития соперничества принципов остинатности и переменности, то почему так долго простая идея переменности не могла воплотиться в музыкальном стиле? Почему вплоть до 17 века европейцы не смогли подчинить первые два элементарных принципа третьему участнику исторической драмы? Принципу централизующего единства. Что значит дифференциация принципов? Появление новых принципов или возвращение к автономии остинатного переменного принципа? В чем новизна второго пришествия принципа централизующего единства? Почему схема применима только к европейской музыке? И почему она соотносима только с той ветвью европейской музыки, которая примерно обозначается как профессиональная церковная и светская письменная традиция? Как эти варианты выглядят в динамике устной традиции? Расшатывание хрупкого каркаса исторической конструкции, построенной Скрипковым, не требует больших логических усилий. Но сейчас нас интересует лишь одно. Каков фундамент этой конструкции? Сам автор уделяет этому важнейшему вопросу всего несколько фраз. Историческое развитие музыки протекает неравномерно как по отношению к достижению различных конструкций школ, так и в отношении самих выразительных средств музыки. Но в целом, в крупнейшей исторической перспективе, оно имеет поступательное движение и, в принципе, идет ко всему, все большему богатству, разнообразию художественной целесообразной сложности, обобщая и перерабатывая ценнейшие завоевания прошлого. Конец цитаты. Это методологическое признание Скрипкова выдержано в духе исторического оптимизма, обязательного для каждого советского профессора. Но как этот оптимизм проявляется в музыкальной истории? Можно ли сказать, что стиль пьес Куперена богаче стилем от этого не поесть? А стиль партитянных миниатюр Шонберга богаче стиле Пьешопена. О каком богатстве тут идет речь? И как ли очевидно, что современная музыкальная культура в делевом отношении к целому богаче музыкальной культуры начала 20 века или начала 17 века, или даже начала 12 века? Все эти вопросы, естественно, риторические. В недавнем прошлом была предложена еще одна примечательная доктрина музыкально-исторического процесса. Ее автор Юрий Холодов. Советский ученый строго следовал принципу линейности, присущему физическим наукам прошлого века. Он стремился описать изменяющийся объект с помощью неизменного закона. В этом он следовал завету Гуго Римана. Цитата. Подлинная цель исторического исследования заключается в том, чтобы способствовать познанию общих для всех времен первоначальных законов, которым подчиняются все переживания художественной формы. Уже в названии статьи Фолопова «Изменяющиеся и неизменные в эволюции музыкального мышления» отражена очевидно универсальная логика всякого исторического движения, в том числе и музыкально-исторического процесса. Речь идет о диалектике всякого движения. Еще античными мудрецами было установлено, что всякое движение описывается как противоречивое единство изменения и сохранения. Применение к истории искусства этого принципа обычно трактуют как единство традиции и новаторства. К сожалению, оба этих емких, полезных и, в принципе, независимых друг от друга понятия были в прошлом столетии затрепаны до дыр и сегодня вызывают понятную идейную оскомину у многих постсоветских историков. Помимо пары изменения сохранения, Холопов называет еще три пары противоположностей: неподвижность и подвижность, беспредельность и определенность, бесструктурность и структурированность. Музыкалист высказывает такую мысль, цитата: «Диалектика их соотношения заключается в закономерной и необходимой связи противоположных пар и в обусловленном ею закономерном и необходимом переходе одного в другое, где доминирующим является принцип подъема вперед и вверх, то есть движение от менее организованного к более организованному, от низшего к высшему». Конец цитаты. Холоповская формулировка удручает прежде всего откровенные тавтологичные. Подъем разъясняется как движение от низшего к высшему. Обескураживает и то, что автор никак не раскрывает свое понимание организованности. Но даже не ставит вопрос о способе соизменения организованности разных стадий движения вперед и вверх. Поэтому и тезис о том, что в развитии музыкального мышления доминирует принцип подъема, повисает в воздухе. Если даже исторический период от менее организованного к более организованному состоянию музыки на самом деле существует, то не ясно, как именно он обусловлен заявленными четырьмя парами противоположностей. К этой расплывчатой картине музыкального прогресса Холопов добавил суждение намек о 300-летних периодических циклах истории музыки. Никаких аргументов или хотя бы примеров иллюстрации автор не привел. Высказанным фантастическим положением музыковед добавил еще одну химеру. По мнению Холопова, путь исторического развития музыки подчинен также логике количественно-числовых отношений, отражающих увеличение интервалов натурального звукоряда, отношения тонов вокруг и других. Музыкальное число, как обобщение частных структур сознания, наглядно показывает направление хода истории. Это направление хода истории, еще одна тавтология, ставлю на таблице. Ну вот здесь эта таблица есть, я просто выделю на экран, это холоповская таблица. Не будем задерживаться на критике представленной схемы. Здесь есть к чему придраться. Подчеркнем только, что логика освоения чисел, соответствующим начальным интервалам натурального строя, само по себе не предопределяет завершенности процесса, поскольку ряд аберронов не замкнут. Он описывается в математической прогрессии, утвержденной бесконечностью. Тем не менее, Холопов утверждает, что в 20 веке мы вступили в совершенно невозможную ранее фазу развития, когда нечего больше завоевывать, интервала больше не осталось. Современную музыку Холопов характеризует как крайне по глубине и силе катаклизм, который кладет предел громадному около 3000 лет историческому периоду эволюции музыки. Катаклизм в контексте анализированной концепции не более чем эмоционально окрашенное обозначение одного из качественных переломов, кризиса в историческом процессе. С таким суждением можно примириться, но нельзя согласиться с отсутствием критериев крайности, глубины и силы. Следовательно, и здесь риторика подавляет логику. Статья Холопова может служить образцом отчаянно смелого, но в целом полностью неудачного штурма проблемы определения всеобщей логики музыкально-исторического процесса. Выскажем теперь свое видение недавно обнародованной и завоевавшей известной доктрине Владимира Мартынова. В работе «Конец времени композиторов» представлена оригинальная картина истории музыки. Рассуждения автора об истории плавно модулируют от научных риторики обратно и скользят по неуловимой грани, разделяющей эти два принципиально разных способа объяснения. Сквозь картину музыкальной истории просвечивает эгоистичная в методологическом отношении модель общечеловеческой истории, согласованная не только с фактическими данными и положениями науки, но также с мифологией сырых культур и догматами православия. В семантическом упрощении исторический путь музыки выглядит по версии Мартынова следующим образом. Вот здесь тоже, значит, переведена, на этот раз Мартыновская схема. Мартынов считает, что историческое бытие музыкального искусства представляет собой качественно однородный процесс, обусловленный соблюдением художественного принципа канона или бриколажа. Корни этого рода музыки уходят в палеолитическое прошлое человечества. Это первородное естественное искусство. Оно было раньше, есть и сейчас, и будет до скончания века. В наше время оно представлено культурами европейских народов, традиционными культурами, инди, гитара, саксофон и так далее, джазом, рок-музыкой. Наряду с этим мейнстримом, в какой-то несчастливый момент истории человечества появилась композиторская музыка. Она выглядит включением машины неким заболеванием, породившим сравнительно недавно, всего в форме 17 века, слой профессиональных европейских музыкантов. Главный симптом болезни – утрата музыкантов гармонического единства с космосом. Симптом этот, скажем прямо, не настолько четок, чтобы во всех случаях надежно диагностировать данное профессиональное заболевание. Впрочем, оно не так уж и смертельно. Современные сочинители музыки могут наладить утраченную связь с космосом. Для этого им нужно влиться в ритуальный хоровод естественных людей планеты, Байкалёра, и припасть к живительным истокам канонического музицирования. Доктрина Мартынова представляет внимание своей рельефностью, продуманностью, разумной выстроенностью, пафосом оптимистической трагедии. Кому-то она дает веру возможность спасения современной профессиональной музыки бриколажным путем, экстерным нашим. А мы действительно удастся закрыть Америку. Нас, однако, интересует сейчас не прагматика обсуждаемой концепции, а ее аргументация. В основании мартыновской картины исторического изменения музыкального искусства служит постулат о существовании двух типов человека. Первый из них – человек традиционных культур. Второй – человек исторический. Он упорядочивает мир путем совершения небывалого события. Для первого человеческого типа музыка – это ритуал или некий акт, приближающийся к ритуалу. Для второго типа человека музыки есть революция или, по крайней мере, акт, ориентированный на революцию. Из принятой типологии вводится в склонность первого типа автономии и второго типа произвола музыкальной деятельности. Допустим, что характеризованные типы существуют и сосуществуют в настоящее время. В чем же заключается причина возникшей в странах недавние времена, примерно в 17 веке, раскрутки революционного композиторского индивидуализма? В чем причина истощения этой тенденции к концу 20 века? Мартынов старается ответить на этот вопрос, выделяя в истории европейской культуры процессы и явления, коррелирующие с процессами и явлениями в профессиональном музыкальном творчестве. Но установление корреляции – это не объяснение причины. А без понимания причины невозможно строить суждение о какой-либо исторической закономерности. Таким образом, мы не можем оценить надежность предложенной Мартыновой логической модели музыкально-исторического процесса, поскольку именно логика истории в его доктрине не просматривается. И последнее. Следует ли из вышеприведенных критических экскурсов вывод о бесперспективности попыток определения логики музыкально-исторического процесса? Вовсе нет. Напротив, музыковедение нуждается в аргументированных и согласованных с действительностью моделях исторического процесса, разработанных для конкретных культур или культурных стран. Эти модели, характеризующие историю изменений музыкального быта, музыкального звукового материала, музыкального языка, инструментов, жанров, стилей, техник, композиции, изучения и так далее. Еще более музыковеды нуждаются в моделях, описывающих историю музыкальной культуры и музыкального искусства в целом. В любом случае, музыковеды историкам рекомендуют придерживаться нескольких правил. Собственно, двух правил. Правило первое. Не нужно принимать и выдавать логику взаимствованной или построенной модели музыкально-исторического процесса за единственную истинную логику истории. И правило второе. Весьма желательно осознавать и объяснять людям основания, строения и особенности воспринятой или построенной модели музыкально-исторического процесса. Советские историки музыки разработали в свое время монументальную и подробную картину изменения всей обозримой музыкальной культуры в соответствии с марксистской концепцией логики классовой борьбы и смены общественных формаций. Заметим, что эта картина, переставшая быть обязательной в современной Украине и в странах СНГ, и сегодня преподается в специальных учебных заведениях. Данное положение свидетельствует не только об инертности сознания преподавателей истории, но и высокой прочности, построенной марксистами модели, а также об отсутствии равноценной альтернативы. В то же время сегодня предпринимаются интересные попытки представить логику музыкальной истории в контексте фундаментальных теоретических конструкций Тойнби, Штенглера, Тена, Хейзинги, Теяра де Шартена, Яшкаса, Бердяева, Сорокина, Гумилева, Певера, Бродели и других. Надо надеяться, что работа в этом направлении приведет к созданию новых моделей музыкально-исторического процесса, столь нужно современному музыкознанию.
Какие есть подробные соображения?
Сегодня я задам вопрос, и снова он будет касаться. Вопрос все-таки вот прозвучал. науке, пусть адаптированные, пусть проговоренные, пусть с исследованием границ применимости, аналитических подходов, особенно социальной действительности, но в поле музыкознания. Потому что я тоже их не знаю, хотя ищу. Тоже это. Спасибо.
Это ветер.
Это ветер, да.
Тема этого доклада, и я не хотел упустить ни одного слова из-за плохой акустики зала.
Я позволю себе высказать собственное суждение, надеюсь, что оно будет кем-то, может быть, разделено. Это, безусловно, работа сильнейшая и эмоционально восхитительная. Она очень сильная. Она почти безупречно логична, я бы сказал, она превышает логику. Она не может ответить на возникающие вопросы с позиции любых из религиозных доктрин, хотя бы на той причине, что самые религиозные доктрины на эти вопросы тоже принципиально не отвечают. И может быть это хорошо, потому что дальше они превратятся в суждение фанатиков. Тем не менее, могу отметить важную неточность. В работе почему-то сказано, что Холопов не иллюстрировал свою теорию, он иллюстрировал многократно. Многократно на лекциях своих. Но даже из своих публикаций, в частности, в одной из сравнительных практик нашумевших статей. У нас были очень странные отношения с Юрием Николаевичем. По-человечески очень дружеские и по научному плане абсолютно антагонистические. И я позволю себе тоже кратко сказать по поводу его иллюстрации. Он приводил три примера. Первый пример. Знаменное пение. Второй пример – один из романсов Чайковского. И третий пример – сериальный опыт Бергмана. И показывал, как масса информационных единиц увеличивается в геометрической прогрессии от знаменного пения Чайковского до Чайковского Бергмана. В личной беседе с ним, которая прошла вовсе не ясно, а шутливо-дружески, я ему сказал, вы избираете систему критериев Веберна, и каждую из предшествующих систем анализируете с этой точки зрения. И естественно, что в знаменитости вообще нет тех элементов. У Чайковского они появляются, а у Веберна существует. А теперь перенесемся в систему мышления знаменного тезиса, с ее опорой не на синтаксические явления, а на семантические явления, на эмоциональную семантику, на высшую эмоциональную, религиозную, духовную семантику. И тогда мы вдруг выясним, что в знаменном тезисе этих информационных единиц неисчислимо много. В романе Чайковского поменьше, а у Веберна нет вообще. Аналогичная ситуация возникает, если мы берем систему Риммановско-Марксовской, я имею в виду Адольфа Маркса, применительно Чайковского. Тогда Чайковский оказывается центром, знамя пения подходом к нему и упадком Веберновской. Вот система. Как он на это реагировал? Не обменивался, никак. Вы понимаете, он стоял настолько выше таких допущений и считал, что вот эта концепция, которая высока, можете смеяться над ней, развеивать, вы до нее не дотронетесь все равно.
его позиция.
Спасибо.
Еще два момента из Матородки. Я думаю, что здесь говорится о математическом моделировании. И о том неизвестно, что она какой известный результат. Математическое моделирование современности математики дало очень ценный отрицательный результат. Этот отрицательный результат я сейчас зафиксирую в следующем высказывании. Саморазбивающаяся система, то есть система, которая строит сама себя, будь то, например, почему простые числа отличаются от нерегулярных. Так вот, такая система в принципе не может быть формализована в ее перспективе. И это дает опять зеленый. Нельзя формальными методами рассматривать то, что еще не создано. И, наконец, самое последнее, косвенно направленное для понимания некоторой хорошей ограничительности позиции Сергея Васильевича. Я недавно по случаю купил книгу философскую, изданную в Афонском греческом монастыре. Там я привожу терминологию этого монастыря. Поэтому первое из терминов, оно может быть неточно, оно может быть апплицировано с древних языков. Итак, это четыре слоя. Первый слой высший – «нес», то есть сверхум, ум, который включает в себя богатство божественных эмоций, интуицию и все то, что можно отразить. Второй слой – это ум, который реализуется в понятии «уметь», то, что духовная личность умеет. Третий слой, еще более низкий, рассудок от Божьего суда. Как человек может судить от тех или иных явлений. И только низший, четвертый слой, это логика. Потому что логика удобна и понятна, но реальное бытие включает в себя и рациональное, и иррациональное, и логическое, и аналогическое. Мне это не справляется даже. То есть автор фактально, но говорит вот об этом низшем слое
подхода. А я, мне не нравится, я, конечно, просто не могу удержаться. Однако короткий план ответа на сказать.
Да.
Вы сказали, что религиозные доктрины не дают ответ на это. Одна из религиозных доктрин дает один очень короткий ответ, который все стоит на своем месте. Дух выше две кости.
Но это частность, а не
Охватывает и показывает, что мы можем догадываться о чем-то, но когда мы можем узнать.
Да. Но на мой взгляд, вы не
понимаете.
Итак, зафиксируем, по-моему, очень высокое научное качество и важные публикации.
Безусловно.